Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
И что вы думаете, Татьяна Кухарева по-прежнему работает в эфире радио «Спутник», да, и уроки демократии.
Мы не сдаемся.
Не сдаемся. Про инфляцию хочу поговорить.
Да.
По данным Минтруда, в годовом исчислении по итогам февраля достигла 7,9, ну почти 8, да? За последние 40 лет...
А в марте 8,5.
Ну, это в годовом, как бы, исчислении получается, да? За последние 40 лет максимум, говорят, последний вроде как в 82-м году был зафиксирован вот такая неприятная история в Соединенных Штатах. И на фоне обострения украинского кризиса США, говорят, отказались еще от российской нефти и газа. Ну и рост цен, говорят, будет продолжаться и далее. Но рост цен-то, он будет продолжаться и далее по всему миру. Другое дело, что, ну, тут вообще уже с кем не поговоришь, рост цен будет по всему миру продолжаться и далее. Все,
ну,
говорят,
учитывая, опять же, нынешнюю ситуацию, конечно, продолжится, потому что...
Одно дело, понимаешь, я тебе скажу, Жень, знаешь, будет продолжаться рост цен. Вот ты удивишься этим. А другое дело, американцы, которые привыкли, ну и, собственно, европейцы, которые привыкли, что у них все чистенько, стабильненько, все как надо, весь мир на них работает. А тут все, Байден во всем... Байден какое-то время назад, может быть, это шутка, какое-то время назад пытался сказать, что во всем виноват Путин.
Нет, он
может
продолжает.
Быть,
нет, он продолжает
да
это говорить.
Я не верю,
говорить.
Ну что за бред?
Слушай, ну это вот мы об этом... Меня, видишь, пытались переубедить в том, что я в моих позициях наши предыдущие собеседники частично в первый час о том, что вот есть, вот нету плохих и хороших американцев и так далее, что американцы, вот они едины, неделимы, да, но на самом деле, как бы, понятно, что Байден разговаривает всегда на внутренний рынок, и ну, если, слушай, есть определенная доля населения, которая, если тебе сказали, что как бы вот кто-то виноват, да, но он же не может сказать, слушайте, ребят, это я виноват, я вот я не прав. Это очень надо быть серьезно, скажем так,
ну, не знаю,
самооценка должна быть железобетонная. Значит, нет, он пытается, ну, как бы, слушай, это красивая позиция, сказать, что вообще, в принципе, всем, что сейчас происходит, да, что это не я вот эмбарго ввел на энергоносители, это меня вынудили. Я не мог, у меня не было другого выбора, вы же понимаете, я вот за демократию, поэтому это не я виноват в том, что
инфляция. Сейчас будет нервный смех. Нервный смех. Выходит президент Российской Федерации и говорит, вы знаете, цены увеличиваются, но во всем виноват Жаир Болсонару.
И дальше...
Президент Бразилии.
И дальше вопрос в эфир. А кто?
Да. Понимаете, да? Да, и говорит, во всем виноват президент Бразилии. Вы можете себе такое представить?
Нет? Можете себе? Жаир Болсонару начнет звонить Путину после этого с частотой Макрона. Он же расстроится очень.
Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова Константин Ордов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Константин Васильевич.
Константин Васильевич, мы тут все шутки шутим, да? Такие не очень умные, но сегодня праздник, поэтому нам, наверное, можно.
Так-то мы обычно умные.
Так у нас обычно просто искрометный юмор. На самом деле, я тут начиталась всяких разных суперумных статей, но я честно признаюсь, что я все-таки, я, конечно, технарь, на самом деле, по образованию, но не экономист. Поэтому мы будем мучить вас. Мучить вас мы будем в первую очередь с вопросом о том, а что, собственно говоря, ну, то есть вот мы уже второй месяц, по сути дела, обсуждаем тот факт, что инфляция растет, что она запредельная.
Мы в нашей программе говорим про США.
Мы обсуждаем, да.
Мы про США говорим. У нас специальная программа, посвященная тому, что происходит в США.
Да, и в Штатах обсуждают вообще все, в принципе. Несмотря на убеждения Байдена, попытки убеждения населения, что виноват не Путин, да, но тем не менее, вот все обсуждают, что вот инфляция растет. А что они, собственно говоря, сделали для того, чтобы инфляцию, и можно ли на таком уровне вообще что-то сделать? Наверное, начнем, что сделано-то было, кроме того, что ставки подняли.
Да, здесь, может быть, прежде чем перейдем к этим обсуждениям, действительно, инфляция растет, и она в таком необычном измерении произрастает. Всего за 2 месяца инфляция выросла на 10 лет. За ретроспективный период. Еще 2 месяца назад бились такие рекорды 30-летней давности, теперь мы уже заговорили о рекордах 40-летней давности. И если все так и дальше пойдет, то мы заговорим с вами о рекордах 80-летней давности. Да, но ставка повышения скорее должна сработать в сторону обуздания инфляции, а сейчас мы с вами пожинаем плоды 2020 года, когда, видимо, уже совсем отрекшись от своих монетаристских концепций, весь, по сути, развитый мир, американцы, как никто другие, вдруг подумали, что вот эти легкие вертолетные деньги можно разбрасывать в неограниченном количестве, раздавать людям неработающим в объеме, превышающем даже их заработную плату, и никакой расплаты за это не будет. И вот сейчас мы с вами видим, что, может быть, монетаризм уже и не так актуален, но если делать что-то так же самозабвенно и бездумно, то, естественно, негатив будет и прежде всего для всего мира. И вот американцы сейчас и пытаются как-то по своей традиции снизить весь удар, который приходится на них, за счет того, чтобы
раскидав его на соседей немножечко.
Да, эту инфляцию на всех подряд, да.
Ну, мы вот как раз, мы, кстати, на прошлой неделе об этом разговаривали с одним из наших экспертов, о том, что экспорт инфляции – это такая, в общем, не новость для американцев, но, опять же, вот, ну, окей, но для того, чтобы, даже если они начинают ее немножко экспортировать, ее в первую очередь нужно темпы роста хотя бы снизить, а в идеале-то все-таки остановить рост инфляции. Вот что они сделали? Давайте разбираться. Что-то вразумительное, потому что из того, что да. я видела, ну, как-то это все очень невнятно пока получается.
Здесь, ну, чтобы было повнятнее и нашим телезрителям попонятнее, смотрите, в 2020 году, все-таки я все время пытаюсь ретроспективу куда-то туда нас увести, как некую уже конечную точку, и там, где вот эта соломинка переломила все-таки спину устойчивости мировой финансовой и экономической системы. США, имея ФРС США, Федеральная резервная система, это аналог нашего центрального банка российского, имея баланс 4 триллиона долларов, меньше чем за 2 месяца напечатал, в таком условном выражении, да, естественно, это не бумажные деньги, но это те необеспеченные деньги в объеме 3 триллионов долларов. Имея 4 за всю историю ФРС, да, он напечатал 3 триллиона. И, соответственно, на это все скупал все ненужное, да, все обанкротившееся, и заодно, естественно, прямая помощь населению, которая растеклась таким достаточно широким финансовым потоком по карманам, и сегодня эти потоки пришли, если раньше они как-то оставались в зоне фондового рынка, и мы видели этот бум стоимости акций, то сейчас они все вдруг неожиданно полились и на товарные рынки, и это все провоцирует продолжение роста инфляции. Поэтому на самом-то деле сейчас возникает вопрос простой. Либо мы ждем определенное количество лет, пока снова хоть какой-то баланс будет между объемом уже новых обращающихся денег и товарной массой, плюс-минус там услуги, то есть экономика придет в балансированное состояние, но для этого можно, конечно, оценивать еще на 30, на 50, на 70%. В итоге должны цены подняться, чтобы это сбалансировать.
Вот, да, это было, вы мне сейчас на следующий вопрос отвечаете, потому что вот это ждем, оно как бы, оно только звучит как что-то такое мирное. Да, мы не ждем, мы еще и как бы, то есть у нас все сначала становится сильно хуже.
Смотрите, а не ждем, это тоже интересная версия. Вот не ждем, это, например, наш Банк России, который взял и 20%, да, сейчас 17%, ну 20% мы видели, сделал ключевую ставку 20%. Для чего? Для того, чтобы взять через кредиты и изъять эти средства у нас из кармана. Мы бы с вами за кредиты, через такие относительно под контроль, но более высокие цены, за товары, а у предприятий тоже кредиты, которые также, собственно, банки и центральный банк изымают из карманов, из свободного обращения и складывают в кубышечку. То есть это более быстрый способ обуздать инфляцию. Но, как мы видим, Если у нас в России прямо классические монетаристы остались во главе Центрального банка и действуют по этим учебникам, то почему-то альма-матер, да, родина этих концепций, как-то не сильно хочет пытаться пойти этим путем ровно, потому что это будет связано с заметным, относительно существенным снижением уровня доходов и качества жизни.
Так, а подождите, но ведь, всего. Ну вот, допустим, да, уходим в тот самый, я, собственно говоря, вот всех тех очень умных статьях, которые я начитывалась, там как раз я там читала, в принципе, 21-й год, потому что понятно, что сейчас там безумие изо всех щелей льется с точки зрения, опять же, я говорю, что сейчас уже Путин виноват. До этого хотя бы был коронавирус. И вот там как раз везде абсолютным лейтмотивом идет то, что вот это последствия ковида. Но получается, да, что, опять же, когда они принимали решение вот так повести себя во время ковида, ну, они же понимали, к чему это приведет, наверное.
Да, и вы понимаете, это же вопрос ответственности, во-первых. Во-вторых, это очень такой соблазн-то великий, когда вы печатаете деньги, покупаете товары, да, как американцы, и обеспечиваете своих граждан. Вы, получается, просто банально поддерживаете уровень жизни в своей стране, несмотря на кризис, и даже, может быть, его немного улучшаете, просто за счет ваших торговых контрагентов и всех тех, кто эти в резервах держит доллары. Вот, собственно, но почему же бы так не поступить?
Так,
все, но остальные, пускай, живут хуже.
Ну вот мы, вот фаст-форвард 2 года, и мы в Штатах люди в ситуации увеличения цен и рекордной инфляции. Ну так уровень жизни-то у них уже упал.
А вы вот, Константин Васильевич, не отвечаете, пожалуйста, потому что у нас небольшая пауза в эфире.
Здравствуйте, я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики», но это не так, так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Радио с космическим названием «Спутник» продолжает работать.
Которая сегодня уже доказала, что космос не просто не вне политики.
А прямо,
да,
самое,
прямо
что ни на есть.
Прямо в самом сердце политики.
Мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Константин Васильевич, вот Татьяна говорит, так уровень жизни упал, а я такой у американцев, а я думаю, что и будет продолжать падать.
Да, ну то есть получается, что как мы пытались сохранить. Ну, это такая тактика, вроде бы как, то есть после нас хоть пожар, да, то есть вот сейчас уровень жизни мы сохраним, а через 2 года будет...
Другой президент, пожалуйста, наплевать мне, понимаешь?
А через 2 года будет виноват Путин.
А, да, кстати.
Я боюсь, могу вас немного разочаровать, и вот как раз, будучи экономистом, внести небольшие такие комментарии в ваше техническое представление, которое позволит вам все-таки, мне кажется, понять, что несмотря... Вот вспомним наши 2000-е, да, когда у нас инфляция была 14-17%, но при этом рост реального ВВП... Не, я просто говорю о том, что при этом экономика росла колоссально. И мы с вами средний реальный темп роста ВВП, то есть уже без учета инфляции фактической, которая сложилась, составлял там в среднем 7 и выше даже процентов. То есть речь идет о том, что и даже в Америке сейчас 8, и они действительно с ужасом смотрят на это все, но прошлый год, 21-й, они закончили с рекордным ростом ВВП.
Нельзя дискутировать с экономистом.
Инфляция не показатель падения, нельзя. А
да, Константин это показатель Васильевич,
ну... с экономикой.
Конечно, ну вы меня простите. Ну, вы меня простите. Ну,
сейчас,
по поводу...
Я наших слушателей объясняю.
Да-да-да, объясните. Я примерно там же, где наши слушатели. Ну, вот Константин Васильевич. Ну, вот
когда у вас автомобиль подержанный на 30% дорожает, я думаю, любой американец, выпучив глаза, также смотрит и не понимает, что происходит.
Конечно.
Конечно.
Можно вопрос вам задать? Вы просто начало 2000-х вспомнили. Если вы помните начало 2000-х, то и 90-е помните. И вот по поводу вот этого роста экономики, знаете, если, ну вот, 1 плюс 1 гораздо легче, чем 100 плюс 100, да? То есть это же нам сами экономисты так объясняют. Ну, потому что в 90-х почти ничего не было, и тут вдруг рост экономики. Ну, конечно. А в Америке первая экономика или вторая экономика мира. Ну, так у них 1%, как у Зимбабве, 200%.
Так вопрос причины этого процента. Если это не за счет реального роста экономики, производства, реального сектора, а за счет того, что вы просто подпечатали побольше денег и спрятали их через оказание каких-то мифических услуг, ага, то вот чем больше экономика, тем большая проблема и большую мину вы под себя подкладываете финансовую. И вот сейчас, собственно, вот это все минное поле начинает срабатывать, потому что куда ни пойди, везде проблемы. Сейчас поднимается у них учетная ставка, и это вызовет массовое банкротство, падение фондового рынка. А фондовый рынок – это мы привыкли к пенсионному фонду и к выплатам пенсии, а у них это, по сути, является главным, такой главной кубышкой, где люди всю жизнь складывали себе на пенсию, на старость деньги. И сейчас это все упадет, и, конечно же, придут к президенту и спросят, а что ты сделал такого хорошего? Почему мы теперь, во-первых, обеднеем, потому что заработная плата в реальном выражении снизится, а во-вторых, потому что мы потеряли там на 30, на 50%, потому что мы стоим на краю этого кризиса финансового рынка, потеряли свои сбережения, и тем самым пенсии, которые мы будем получать, также снизились очень существенно. И вот тут, собственно, уже говорить о том и показывать пальцем, кто там в какой стране виноват, будет поздно и бессмысленно.
Мне кажется, тут будет виноват Трамп. Главное, чтобы это произошло вовремя. Тут, кстати, они найдут на кого показать пальцем, потому что, ну, понятно, что как бы вот они как раз и скажут. А это все началось в 2020 году. А в 2020 кто?
А почему они скажут, что в 2020?
Ну, потому что все началось, ну, как, формально, то есть вот с точки зрения, как бы, опять же, широкой общественности, все началось из-за как раз того мер поддержки и ковида.
А помните историю с Lehman Brothers? Вот с чего начался вот тот вот кризис. Понимаете, вот у них кризис, а весь мир страдает. Понимаете,
ну, вот я вот думаю, мы что... Мы об одном и том же думаем. Да? Я как раз хотела спрашивать про сейчас... то, что... Да. То есть, как бы... Насколько... Ну вот мы приходим, на самом деле, к одному и тому же. То есть мы говорим о том, что да, окей, хорошо, у них там ускорился рост экономики в 2021-м, да. Да, особенно там третий, четвертый квартал. Первый квартал... 22-го да. Уже замедлились, мы уже замедлились, да, и мы все равно приходим к тому, что я не верю, я как Станиславский, я не верю в то, что когда вот в 20-м году думали о том, что делать, что не понимали, чем это все аукнется потенциально, ну что, действительно?
Могу прокомментировать.
Давайте.
Да, пожалуйста. Просто это так называемый, да, уже термин есть в финансовой науке, который все это объясняет, называется moral hazard, да, такой моральный ущерб, такой неправильный выбор. И он, вот продолжая историю Lehman Brothers, или точнее отвечая о причинах и отмечая их, мы говорим, что это был такой классический ипотечный кризис, да, где... И причина-то его в чем? В том, что даже безработные там американцы могли себе позволить взять в ипотеку несколько домов, их перестали спрашивать об уровне, собственно, доходов, все остальном, и это позволяло им монетизировать, по сути, прирост бесконечной стоимости квадратного метра, потому что там можно прийти в банк, сказать, мой залог стал стоить на 20 тысяч долларов дороже, дайте мне эти 20 тысяч долларов. Собственно, и вот так формировалась целая пирамида, которая вот так нехорошо в то время закончилась и так плачевно для Lehman Brothers. То есть и вот сейчас мы с вами тоже говорим, что не надо наделять каким-то избыточным инстинктом самосохранения и долга, таким, да, стратегическим, что ли, мозгом банальных меркантильных спекулянтов финансового рынка. Вот, собственно, мне кажется, это главная причина.
Как не наделять-то? Подождите.
Они думают, вот, вот сейчас надо, чтобы прибыль была рекордной, я получу бонус. А бонус я получу почему и от чего? Если выдам как можно больше кредитов, пускай даже они будут ничем не обеспечены. Также и правительство, если завтра за нас должны проголосовать, что надо сделать? Сегодня надо напечатать побольше денег, раздать их, и все радостные.
Ну, то есть мы на полном серьезе говорим о том, что наше правительство думает о том, что будет через там 2-3 года, да, или даже просто через год, а у них правительство об этом не думает, но это же кошмар.
Но это кошмар. Проблема-то еще кошмар заключается в том, что мы живем в единой такой мировой финансовой системе. Вот. И спрятаться в домике не удается. Инфляция
мало
в США...
Мало того, мы все еще не ушли от доллара по всему миру. Да, во всем, в чем можно только. Да, мы все завязаны на одной валюте конкретной. И как только, если бы, просто у них там своя рецессия была, да, которая сейчас вот... Вот читаешь аналитику, да, и говорят, что сейчас будет либо рецессия, либо рецессия в Штатах.
Почему про Лемон так сказал?
Думаешь, то есть, ребята,
говорю,
как?
Весь
мы же,
мир тогда расплачивался.
Так, а мы и будем расплачиваться.
За их вот это вот, да. Вот за это, я не хочу, у меня не приходят сейчас слова приличные, за вот это вот расплачивался весь мир. Соответственно, сейчас им опять плохо, и опять весь мир, они захотят, чтобы расплачивался. А я вот, я не хочу, понимаете, чтобы я расплачивался. Из-за того, что Джон в Огайо будет жить, как он привык, а весь остальной мир будет
причем
платить.
Причем он это
вот
будет делать не вот постоянно, да, не на постоянной основе, а он там какое-то конкретное количество времени он уже пожил, как он привык, да, вот во время 20-21 года ему там уровень жизни сохранили. Сейчас он уже живет не так, как он жил в 20 году, потому что у него банально цело на бензин выросли.
Ну, они сейчас будут придумывать, как бы сделать так, чтобы опять Джону было хорошо, а Жене плохо. Вот я о чем. Понимаете, Константин Васильевич?
Да, конечно.
А что делать-то с этим?
Как раз финансы. Финансы являются их инструментом того, как облапошить весь мир и сделать Джону приятно. То есть речь идет о том, что действительно не случайно сейчас вот эта как бы волна рассмотрения альтернативных возможностей осуществления мировой торговли в национальных валютах, ровно потому, что пока замены доллара не найдено, но все понимают, что в любой момент, точнее, они и так все время перманентно печатают деньги, да, но если вдруг им опять будет плохо в кризис, и они снова такой же вал долларов вывалят на всю мировую экономику, то все опять послушно, беспрекословно возьмут эти доллары, поменяют, отдадут им какие-то реальные товары, услуги, а у себя сложат в кубышку, по сути, мертвым грузом. И вот здесь, конечно, это какой-то замкнутый бесконечный круг удовольствий американской экономики, за счет, по сути, всего
мира,
сообщества.
Да. А что, да, вот что можно сделать в ближайшем, в обозримом будущем? Давайте поиграем вот
футуристов,
в эту игру.
Футурологов. Да. Да?
В антиорвала такого. В анти-антиутопию. Да, фантазеров, да. Тут люблю Носова очень. Что сделать, чтобы, ну, не то чтобы это остановить все, да, но неким образом оторваться от этого вот безумного, из этого круга выйти.
Ну, не знаю, господин Ордов сказал, что не удастся в домике спрятаться.
Да. Поэтому надо действительно либо выбирать новый домик, либо как-то капитально перестраивать этот домик. Но мы понимаем, что этот домик такой все больше походит на хрустальный, и поэтому в нем вот так просто камнями не прикидаешься.
Я бы сказала, что он такая избушка на курьих ножках.
Да, будет и хуже. Да, и кто там жил. Так тем не менее...
Нет, она просто все время поворачивается задом.
Вы не вырастили бабу в своем коллективе, я просто к чему. Да, для этой... избушки на курьих ножках, мы с вами имеем некие, опять же, футуристические, обсуждая, мы понимаем, что у нас сегодня вообще мир кардинально меняется под воздействием цифровой экономики, цифровых различных информационных вот этих трендов, тенденций. И уже сегодня финтех позволяет нам с вами производить оплату из любого места в любой валюте. Да, автоматически мы даже не видим, не знаем, как происходит в случае необходимости конвертация, как банки между собой координируют, во-первых. Во-вторых, банки
Нет, уже они сейчас не координируются, к сожалению.
В блокчейне они не нужны. Они уже давно являются такими ненужными, что ли, собирателями средств нас.
Ну, какая интересная тема. Какая интересная. Они что, откажутся?
Подождите, полторы минуты.
Их не надо спрашивать. Их не надо спрашивать. Цифровой рубль у нас, который позволяет нам, используя все современные технологии финансовые, обеспечить создание новой финансовой системы, новой системы торговли и оплаты международных взаимоотношений.
Подождите, я как обыватель в данной ситуации, я сейчас выступлю как вот абсолютно обычный российский обыватель, да, ну, не очень обычный. Мне нужно, допустим, мне там должны оплатить там некую работу, да, из Индии. Они не могут перевести мне деньги. Вот меня это когда коснется? Вот то, о чем мы говорим. Мы говорим, это все это очень красиво.
Уже коснулось.
Нет, да, меня это не коснулось. Они меня, как раз я говорю, что меня касается деньги. То, что все завязаны на одних, да, и тех же инструментах и на одной и той же валюте. Отключили от SWIFT, ничего не работает. Все.
Поймите, мы с вами вот в этой финансовой системе, по сути, живем с 46-го года. Мы живем в ней уже там, не знаю, 55 лет, да? Или 45, 55, да. То есть и здесь, господи, какие 60-70, да, лет. И поэтому ее изменить еще одним щелчком невозможно.
Константин Васильевич, а мы с вами подумаем о том, как ее изменить в наших следующих программах. Большое вам спасибо за участие. Очень интересно рассказываете об экономических науках доступным языком. Даже я все понял. Доктор экономических наук Константин Ордов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вместе с Татьяной Кухаревой мы вели программу... Программу «Уроки демократии».
Да. И мы увидимся через неделю.
«Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой.